Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня два замечательных человека. Игорь Михайлович Друзь, писатель, историк, политолог, в недавнем прошлом глава Московского отделения Содружества ветеранов ополчения Донбасса и советник директора РИСИ, Российского института стратегических исследований. Добрый день, Игорь Михайлович.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний участник нашей беседы – это Ольга Александровна Грекова, зам руководителя проекта правительства Москвы 90-180, а проект посвящен социализации и адаптации мигрантов. Добрый день, Ольга Александровна.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор будет посвящен теме, которая не является чем-то книжным, далеким, отвлеченным. С этой темой сталкивается каждый, живущий в крупном мегаполисе, не только в Москве. Достаточно спуститься утром или вечером в метро, в московскую подземку, и увидеть огромное количество мигрантов. Утром они едут на работу, вечером с работы возвращаются. Славянского лица не так часто можно и встретить. В основном это представители стран Средней Азии, узбеки, казахи, таджики и так далее. Все те, кого тяжелые экономические условия отправили в путь, они приехали в русские города и мало-помалу захватывают целые отрасли российской экономики. Мало-помалу возникают уже общины мигрантов, таунхаусы. И все это, конечно, вызывает тревогу у граждан нашей страны, озабоченность, потому что мы видим, что происходит в странах Западной Европы, более благополучных, более развитых. И это проблема, проблема, которую необходимо решать. Первый мой вопрос к Игорю Друзю. Когда вы работали, были советником у Решетникова, часто ли вы к этой теме обращались, писали, говорили, выступали?
Вы знаете, я не был советником директора, это не точность. Я действительно работал в РИСИ, вот, но я работал больше по Украине. Поэтому по теме миграции я не занимался. Но я сталкивался с ней очень серьезно по своей общественной работе. Когда я возглавлял Московское отделение Содружества ветеранов ополчения Донбасса, то мне приходилось постоянно помогать нашим людям. Вы действительно правильно сказали о том, что ребята из Кавказа, из Средней Азии заполонили Москву. Но надо сказать, что масса людей славянской национальности, масса людей русской культуры и, более того, русских патриотов, воевавших за Россию, за русский мир, они остались за бортом. Им очень сложно получить гражданство. Уже доходит до анекдотов, что русский человек с Украины, которому невыносимо стало жить при этом режиме, который сопротивлялся ему, иногда покупает гражданство какой-нибудь среднеазиатской страны, ведь мы знаем ту легендарную коррупцию, а после этого с тем паспортом едет сюда и получает гражданство. Потому что с Украины приехать и получить гражданство и адаптироваться ему очень сложно. Ну вот приведу простой пример.
А там иное отношение, режим благоприятствования налицо, да, как говорится.
В том-то и дело все, что получается, что русским людям, тем более русским патриотам, готовым и умеющим работать, приносить пользу России, не дается зеленый свет на въезд в Россию. Это ненормальная ситуация. Я не против тех мигрантов, которые въезжают в Среднюю Азию, если они благонамерены. Но, во-первых, надо учитывать, что количество совершенно инокультурных людей слишком велико для России. Она просто не в состоянии это переварить. А во-вторых, надо учитывать то, что все-таки многие из них, к сожалению, связаны с какими-то экстремистскими сектами псевдоисламского толка, типа ваххабитов, связаны с различными преступными группировками. Ведь официальные органы МВД уже признавали, что взрывной рост преступности в Москве, он вызван в значительной степени мигрантами. Так, в 2013 году выступал прокурор Москвы Кудинеев. Он сказал, что половина преступлений в Москве совершают мигранты. И уж точно те люди, которые боролись с режимом Порошенко на стороне русского мира, они уж точно не будут заниматься здесь какими-то преступлениями. В отличие вот этих людей, которые едут
оттуда. Ну, я бы здесь не делал такие вот заявления, потому что люди все разные, и разные судьбы, разное состояние психики, разное экономическое положение.
Но все равно, вероятность этого ниже, но неизмеримо ниже.
Да, конечно, это в меньшей степени себя проявляет. И мой вопрос к Ольге Александровне Грековой. Вот что вы можете сказать, чем ответить Игорю Михайловичу, потому что вы профессионально уже довольно долгое время занимаетесь этой проблемой. Мы стоим перед реальной проблемой. Можно освещать историю вопроса и весь эфир посвятить тому, почему так произошло. И, может быть, мы отчасти истории вопроса коснемся. Но мы уже вот в некой парадигме оказались сегодня, в некой ситуации, которую изменить крайне сложно, надо либо примириться, либо пытаться влиять на эти процессы. Не правда ли?
Я сегодня представляю проект правительства Москвы 90-180, который занимается адаптацией и социализацией мигрантов. Руководит проектом Калинин Александр Валерьевич, который в миграционной сфере 15 лет и сейчас является председателем комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов Совета по делам национальности правительства Москвы. То есть проект достаточно подготовлен профессионально, и это та тема, о которой мы говорим ежедневно, занимаемся ей, работаем с мигрантами. Это оказание консультационных услуг, юридических совершенно бесплатно, социализация культурная, информационная. Есть сайт у проекта, это и видеоконтент, и текстовый контент. Все новости касательно законодательства, изменения в Российской Федерации в сфере миграционной политики мигранты узнают с этого сайта информационного ресурса 90-180 ежедневно, потому что большая группа профессионалов трудится именно с тем, чтобы не возникал вопрос, нужны ли нам мигранты сегодня или не нужны.
Вообще, мигранты-то нужны, потому что точки зрения расходятся.
Точки зрения, безусловно, расходятся, но мне не хочется уходить в статистику. Поворачивается вопрос в угоду дня. То есть сегодня да, нам нужны, завтра да, нам не нужны. Значит, вот Собянин недавно выступал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и сказал, что, а у него уж статистика, наверное, самая верная по городу федерального значения Москвы. Он сказал, что засилия мигрантов сейчас уже нет в Москве, нет такой острой проблемы. Преступления, совершенные мигрантами, снизились намного, потому что отношение уже населения к ним другое, и люди проходят качественную проверку в центре Сахарова и нашими службами, которые проверяют мигрантов, давать им возможность работать здесь, вид на жительство и так далее. Все с разными приезжают сюда целями. Также я вам хочу сказать следующее. Мигранты занимают те места рабочие. Вот вы, Женя, в самом начале сказали, что вот они занимают там рабочие места, они там в экономику нашу вошли. Они занимают те рабочие места, которые попросту наши, ну, я буду говорить, не славяне, да, просто москвичи не готовы.
Малооплачиваемая,
да. Они фактически не оставляют для себя денег, а отправляют все на родину. И я вам такую интересную информацию дам, может быть, вы не знаете. Объем поступления НДФЛ в бюджет Москвы от трудовых мигрантов, я вот сейчас о них буду говорить, в первом полугодии текущего года составил 6,8 миллиардов рублей. Это в 2,5 раза выше поступления налога на прибыль от нефтяных компаний, зарегистрированных в Москве. Нужны нам трудовые мигранты? И я не буду говорить, допустим, прошлогоднюю информацию, что 12-14 миллиардов рублей налогов в год приносят в бюджет столицы мигранты. Это вот одна точка зрения. Потом я хочу Игоря вот немножко здесь отметить. Он сказал, что чужие люди с чужой культурой. Давайте говорить о том, что изначально Россия и Советский Союз, да,
нет, это проблема не столь однозначно, потому что есть представители ислама, а есть, скажем, из Армении, из Грузии приезжают люди, братья по вере.
У нас эти все люди, все живут, эти представители этих культур, этносов, религий, все живут уже в нашей стране. И мы не говорим, что у нас что-то изменилось в культуре, если приехал человек из Средней Азии или откуда-то еще. Люди, более того, если мы говорим о мигрантах из стран СНГ, люди знают нашу культуру очень хорошо, и многие даже любят ее. А давайте еще обратим внимание на мигрантов, которые исключительно волею судьбы оказались на территории других стран, которые отсоединились от бывшего Советского Союза. Те же славяне, Игорь, те же славяне. И эти славяне хотят сюда вернуться, И мы говорим не только в Украине славяне, которые едут из Средней Азии, а из Средней Азии едут те же славяне. То есть говорить о мигрантах с точки зрения вот это отрицательная какая-то волна, я бы не стала. Просто как мы сами принимаем этих мигрантов, как мы смотрим на них, это же и наша культура в том числе. А они-то готовы здесь работать, потому что не от хорошей жизни люди переезжают сюда, согласитесь?
Ну, я согласен, что тема очень непростая, неоднозначная. Все-таки, может быть, история вопроса уместно вспомнить. Ведь в начале 90-х никаких мигрантов не было. Развалился Советский Союз, пошли вот эти вот межгосударственные...
Одну секундочку. Мигранты были всегда и в начале 90-х, и в прошлом веке. Ведь миграция разная бывает.
Их было мало.
Нет-нет, миграция бывает разная. Географическая, климатические условия меняются, климатическая миграция. Ведь раньше же даже в Советском Союзе люди, живущие на севере, потом переезжали жить на юг из-за того, что там...
Более комфортные вредность. Условия, да.
Да, смотрите, люди, живущие в центральной части России, ехали на север зарабатывать. Это тоже миграция. Миграция была всегда. Просто сейчас мы говорим о тех мигрантов, которые якобы занимают наши рабочие места. Это целая политика чья-то. Люди не хотят видеть здесь мигрантов. Но давайте представим Москву завтра. Мы выходим, вот вы сказали, в метро мигранты едут с работы. На работу. Студенты тоже едут там, кстати, в большом количестве. Вот представим, что мы выходим, Москва грязная, невычищенная, а нянечка не будет работать, мигрант и вам не принесет ни шаурму, не подаст в кафе кофе, никто вам это не сделает. Москва будет наполовину пустая.
Ну, я на это могу сказать одно, что есть огромное количество людей из российской провинции, есть огромное количество славян из Украины, причем прорусски патриотически настроенных, которые готовы работать в Москве на низкооплачиваемых для Москвы работах. То есть это не проблема. Что касается преступности, то я уже привел слова прокурора Москвы. Есть термин МВД «этнические преступные группировки». Действительно, азиатские этнические преступные группировки контролируют значительную часть преступного бизнеса Москвы. Это есть факты, которые могут кому-то нравиться, могут не нравиться. Конечно, любому нормальному человеку они не нравятся. Поэтому я должен сказать, что, конечно, это явление негативное. Кроме того, нравится кому-то или не нравится, в Россию создало русское православное цивилизационное ядро. И если это цивилизационное ядро будет нарушено слишком большим этнокультурным элементом, то в этом случае будет беда и для русских, и для других народов России. Я скажу, что в России, если русским будет хорошо, то будет хорошо и другим народам. Но на самом деле миграция создает какую-то среднюю расу, она создает какой-то маргинальный сплав людей. И мне, кстати сказать, даже жалко этих азиатов, потому что в Москве очень многие из них спиваются, они находятся в отрыве от своих семей. Каждый народ должен
живут
жить на своем месте.
Живут
в жутких
добавить,
условиях.
Да.
Достаточно предоставить нормальные права на въезд людям с той же Украины, а русским людям с той же Белоруссии, оттуда тоже немало готовых приезжать. И проблему низкооплачиваемых работ можно решить. И тогда все эти деньги, кстати, зарабатываемые ими, останутся в России, и они не будут пересылать их своим семьям, которые находятся непонятно где.
Я бы хотел, чтобы мы все-таки коснулись истории вопроса. Вот не все наши радиослушатели в курсе, с чего все началось, и какая логика была у тех людей, которые в 90-е годы открыли, по сути дела, границы за счет межгосударственных соглашений, договоров и так далее. Я не очень владею, конечно, вопросом, но с чего и кто был инициатором вот этого вот допуска большого количества мигрантов в Российскую Федерацию?
Ну, мне кажется, что при ельцинском режиме вообще всеми вопросами управляли американские советники. Это тоже есть очевидный факт. Мы знаем четко, что при ельцинском режиме творилось в сферах оборонки, что при нем творилось в других сферах. Мы знаем, что преступные были приказы оставить, например, арсеналы оружия в Чечне, которыми потом воспользовались террористы Дудаева. И такая же политика и была в миграционной сфере. Это оттуда, из вот
зоны этого беспредела.
Но
какая логика была? Чем-то они руководствовались, когда принимали такие
логика
соглашения?
Логика этих сверхнациональных сил, которые это все организовали, у них простая. Это размыв русской национальной основы в России, это раскачка ситуации в государстве и также в столице, в городе Москве. Потому что я же говорю, что на самом деле мигранты маргинализируются, мигранты очень часто впадают в преступный мир, спиваются и так далее, вступают в экстремистские группировки. Ну вот есть же лицо преступности. Вот посмотрите, кто организовал, например, теракты в Петербурге. Организовал бывший недавний гражданин Киргизии.
Нет, как раз вот не очень недавний-то. Я, насколько припоминаю публикации на эту тему, человек здесь жил, был гражданином уже Российской Федерации.
Он жил здесь лет 5. И лет 5 назад, я боюсь ошибиться, но примерно такие цифры, за 5 лет он получил гражданство, вернее, он получил гражданство за несколько лет буквально, или даже за год, я уже не помню. А потом еще долгое время достаточно жил в России. То есть он, конечно же, оттуда. И мы знаем, сколько заслано боевиков, сколько заслано членов ИГИЛа. Мы знаем, что недавно были задержаны ФСБ имам какой-то мечети, не помню, где она находится, но в Москве. Вот, таких случаев очень много. Это я не к тому, что вообще все мигранты враги. Ну нет, это не так. Но во всяком случае количество провокационного элемента и преступного элемента среди них очень велико.
Но при этом есть и лица славянской национальности в той же Сирии, в ИГИЛ, которые вербуются, и было несколько
скандальных
историй.
Ну, вы знаете, их не так много. Есть проблема русских исламских экстремистов, но их совсем немного. Их всего несколько тысяч. Больше шума об этой проблеме, чем реально этой проблемы в наличии.
Что касается вербовки мигрантов, которые создают экстремистские группировки и группы риска, которые непосредственно туда попадают и вовлечены именно вот в террористические акты, провокации и так далее, нарушение общественного порядка. Да, есть такой момент, и этот момент учтен нашими правоохранительными органами, этим занимаются отдельные структуры. Люди, выходцы, может быть, и из Средней Азии в том числе, если мы их сейчас здесь обсуждаем, а это нелегальные мигранты. Есть определенный процент нелегальных мигрантов, которые по разным причинам присутствуют, от него никуда не денешься, с ним надо работать, с этим процентом. И вот оттуда люди и попадают в группировки. Соответственно, человек, когда становится нелегальным мигрантом, по разным причинам, это вот очень большая тема, почему это происходит. А я говорю о результате, который мы сейчас вот обсуждаем. Человек, приезжая в Россию просто заработать с хорошими намерениями, не выполняя некоторые нормативные законодательные акты по оформлению патента на работу или там, других документов, он через некоторое время становится нелегальным мигрантом. Те же общины иногда обманывают мигрантов, забирая паспорта, те же друзья, которые их зовут сюда, забирают паспорта, обещают там что-то сделать и помочь. Люди не обращаются в нормальные правоохранительные органы, в центр Сахарова, который занимается миграционным учетом и оформлением всех документов. Они верят на слово своим там родственникам, которые уехали и так далее, попадают в неприятную ситуацию для себя, когда они не могут выйти из дома, боясь того, что их проверят в метро, там, регистрацию и так далее, документы, и депортируют. Они не смогут работать, посылать домой деньги. Вот человек этот сидит у себя в компьютере дома, и ему начинает поступать информация. Их отслеживают, этих людей. Вот ты в Россию приехал, да, у тебя все хорошо было, да, ты первый месяц работал, деньги получал, домой отсылал, да. Что с тобой русские делали? И вот на этом играют террористы и те вербовщики, безусловно, хорошо обученные психологи, и этих мигрантов забирают в свои сети. Вот наша задача Комиссии по миграционной политике и адаптации мигрантов и проекта 90-180 – привлечь всех нелегальных мигрантов, которые есть сейчас в стране, и дать им возможность заполнить правильно документы, избежать вот этого страха животного от того, что тебя депортируют, посадят или что-то с тобой будет, и избавить человека от страха, помочь ему с документами, со всем оформлением, чтобы он продолжал жить и работать, если он хочет, на территории Российской Федерации законно.
Я хотел бы, чтобы мы не говорили только вот о мигрантах, с которыми, наверное, каждый москвич сталкивается на улицах, люди, выполняющие низкоквалифицированные работы. Есть мигранты из других стран, в том числе из стран Западной Европы. Люди приезжают сюда работать, и среди них попадаются не только разнорабочие, но представители каких-то профессий, которые России нужны. Ну вот я лично хожу, человек-мигрант, он приехал из другой страны, высококвалифицированный врач, стоматолог, лечу у него зубы уже 2 года и прекрасно, ну, мог бы дать телефон, но не буду заниматься рекламой в эфире. Вот все-таки что сделать для того, Россия, надо сказать, испытывает нехватку в квалифицированных, высококвалифицированных кадрах. Что нужно сегодня сделать для того, чтобы сюда поехали не только те люди, которые могут там кирпичи таскать на стройке, не имея квалификации никакой, но поехали классные специалисты?
Евгений, я вам отвечу немного не так, как вы задали вопрос. Вот Игорь сказал, что из глубинки люди готовы приехать работать в Москву. Ничего подобного. Я избиралась в Государственную Думу, и я даже проработала в прошлом созыве с депутатами, и знаю следующую как бы тенденцию. Не хотят люди ехать в Москву, а те, кто едут, не от хорошей жизни, допустим, вынуждены сюда переехать. Люди хотят жить в своем регионе и жить хорошо. И я как раз занималась развитием регионов и экономической политикой и так далее. Но хорошие специалисты как раз могут приехать и зарабатывать здесь, в Москве, деньги. Именно те исключительные, уникальные специалисты, высокооплачиваемые, высококвалифицированные. Их мы можем как раз брать на территории Российской Федерации. А именно среднего образования люди, которые приезжают заработать сюда, в Россию, мы можем пользоваться именно услугами мигрантов.
На черную, на низкооплачиваемую.
Ну почему? Работу. Ну что значит черная работа? Что такое черная работа? Дворник — это черная работа, это уважаемая профессия. Она всегда была уважаемой. Человек,
да,
делает честь,
главное, что
наш город.
Нет, не нужно.
И, конечно, вот да.
Я должен сказать, что, во-первых, я не согласен с тем, что из регионов не хотят ехать в Москву. Это не так. Во-вторых, я хочу сказать, что те люди, которые едут именно из Средней Азии и республик Закавказья, они-то в основном, чаще всего, они слабые специалисты, обычно они действительно низкоквалифицированные рабочие. Что касается той проблемы, о которой я упомянул, русские Украины, русские вообще других республик, то они как раз относятся к высококвалифицированным людям очень часто, ну, намного выше, чем мигранты из Средней Азии. Поэтому, решая здесь и русскую национальную задачу по укреплению русского мира, мы одновременно решаем и задачу переброски к нам высококвалифицированных специалистов. Ну, приведу простой пример, что есть масса людей из Киева, которые пытались оказать сопротивление, оказывали сопротивление этому режиму, который сейчас грозит безопасности России.
Фашистской хунте, да.
Да, вот. Они являются и квалифицированными специалистами в разных сферах. Поэтому им, если предоставить возможность въезда, то это решало бы сразу многие задачи. Ну и одновременно, конечно, это спасало бы этих людей. Потому что эти лица в Москве сейчас находятся просто под угрозой высылки, депортации. Условия настолько плохи, их устройство в России, что бывает часто, что они не знают, что им делать. Так я хочу сказать,
нужны изменения
что...
в законодательстве,
да,
для
я
начала.
Я вам хочу
серьезно,
сказать,
да?
Какие... А дело в том, что на той же Украине существует карта рус, карта поляка и карта венгра. Человек, который лоялен к Венгрии, участвует там в венгерском национальном движении на Украине, к примеру, или который имел предков, живших на территории Австро-Венгрии, он получает карту венгра. Если он с этой картой приезжает в Венгрию, то ему сразу дают вид на жительство,
карта
право
наша,
на работу. И через год он может легко получить гражданство. То же самое с картой поляка. Понимаете? То есть, если бы была такая карта русского, то мы решили бы сразу множество проблем. И скажу более того...
Тем более, не только на Украине живут выходцы
русские. Да, и не только на Украине.
Да.
Просто эта тема мне очень близка, я поэтому все время вспоминаю Украину. Но на самом деле, это решило бы кучу проблем. Но для этого нужен закон о государствообразующем статусе русского народа. Это нормально, потому что действительно, если этому самому крупному народу будет хорошо, то будет хорошо и другим народам. Я это говорю как украинец, точнее малорос, но мы являемся тоже частью большого русского народа, и мы боремся за него. Я уже 15 лет в русском национальном движении Украины, поэтому я, конечно, считаю именно так. Если бы была такая карта русского, то это решило бы массу проблем. Я считаю, что Госдума должна была бы принять такой закон.
Не есть закон так называемая... о табакокурении,
да.
А вот это действительно
есть,
очень важно.
Это действительно очень важно. Есть такая русско-кавказская инициатива. Уже даже представители малых кавказских народов заявили, что хватит нам, что русский не имеет никакого статуса. Ведь он реально является старшим братом. Все народы имеют какие-то автономные права, а русские не имеют. Ну как это так? Поэтому вот есть такой известный общественный деятель Владимир Хомяков, он тоже поддерживает эту инициативу, сформулировал, есть законопроекты готовые, вот их чуть-чуть доработать, и если бы был принят такой статус, то можно сделать и карту русского, и привлекать и высококвалифицированных специалистов, которые будут полностью лояльны к России.
Да, ну, ваше слово, Ольга Грекова.
Игорь, от себя хочу пригласить лично и от проекта 90-180 на площадку каждое воскресенье всех, у кого проблемы. Вот вы перечислили, что есть определенная категория граждан с Украины. Вы их знаете. Я понимаю, что это движение целое ваше. Пожалуйста, всех абсолютно бесплатно. Юристы выслушают, запишут всю информацию, какие проблемы, помогут с оформлением документов. Каждое воскресенье, Шереметьевская, 47. До 200 человек приходят ежедневно.
Я вам очень признателен, и обязательно этим воспользуются люди с моей подачи.
Да, ну и тут, не знаю, насколько уместно говорить, я встречалась с Союзом садоводов России, и буквально вот вчера у нас была встреча, сказали следующее, что увеличилось количество грабежей и поджогов в садоводческих товариществах именно после того, как с Украиной начались проблемы, и люди с Украины поехали и ассимилировались на дачных участках, ну, в Московской области. И получилось следующим образом. Сердобольные бабушки пускают на свои участки пожить граждан с Украины, и там начинаются грабежи, разбои. И сейчас даже по законодательству садовые участки обязаны освещаться, даже если там никто не проживает, и чистится снег, потому что пожары участились именно из-за вот таких вот... Опять же, не все, конечно, граждане, но они не хотят устраиваться на работу. Они считают, что им нужна какая-то помощь, которую государство им окажет и так далее. То есть вот те труженики, которые из Средней Азии, они конкретно едут хоть несколько тысяч здесь получить и отправить на родину. А из Украины едут по разным причинам, в том числе, может быть, получение гражданства и так далее. Я сейчас не хочу сказать, что им не надо давать гражданство, и та инициатива, которую вы сейчас озвучили, она какая-то неадекватная. Абсолютно все это можно рассматривать с точки зрения законодательства и вносить, безусловно, и в Госдуму. Потому что те же русские, о которых вы сейчас сказали, едут из стран бывшего Советского Союза, из Молдовы, из Средней Азии тоже. И также вот совсем недавно мне человек задал вопрос. Я гражданин Советского Союза был. Нам обещали руководители, что мы получим в течение 3 месяцев паспорт по льготной системе. Я родился здесь, в Челябинске, уехал с родителями на заработки в Казахстан, и после развала Советского Союза я остался там. Сейчас я хочу жить в России, я хочу паспорт российский и российского гражданина. Почему мне не дают это в ускоренном режиме? Русский человек.
Я с вами могу согласиться в том, что, конечно, из Украины бывают люди разные. Так я за то, чтобы фильтровать и поток с любой страны, и в том числе с Украины. Тем более, что с Украины действительно засылают иногда даже диверсантов, и такое бывает. То я скажу, что
и провокаторов, которые
неизмеримо все-таки реже, чем происходит это со среднеазиатами, которые уже стали притчей во языцах, и это видно невооруженным глазом. Мы просто пестрит, пресса пестрит, телевидение пестрит случаями, когда зарезали. Вот, ну, недалеко от моего дома недавно зарезали тоже среднеазиаты, зарезали детского тренера. Они что-то там плясали свои песни ночью, пили водку. Он их попытался остановить, они тут же достали нож и зарезали. Потому что это другой
менталитет. А если бы русские наркоманы кололись и пили водку, и тренер подошел и сделал бы то же замечание, его русские наркоманы так бы и зарезали.
Мы знаем, что намного чаще это бывает с азиатами. Это есть факт.
Ну вот мой вопрос в связи с этой поднятой больной темой. Лет 15 назад я был на съемке. Это было после демонстрации матча футбольного на Манежной площади, когда разгоряченные фанаты футбольные помчались, побежали по Тверской улице, ломая, круша все на своем пути, переворачивая машины, разбивали витрины магазинов. Там было несколько сот человек, но урон они нанесли прилично. Это было страшное зрелище. Мы видим, что происходит в странах Западной Европы. Года два в Кёльне под Новый год и на Рождество во Франции. Это все межнациональные конфликты. Конфликты, связанные с избыточным количеством мигрантов в этих странах. Они приехали за легкой, приятной жизнью, за пособиями, позволяющими вообще нигде не работать. Мы можем с этим же столкнуться в той же Москве, столице, при всем обилии тут спецслужб всевозможных, их там порядка 40, милиции, полиции и так далее, ФСБ. Не знаю, работают они с мигрантами, борются с преступностью. Мы об этом ничего не знаем ровным счетом. Вот каков будет ваш ответ?
Мы уже
как избежать вот этой опасности огромной, которую опасаются?
Я считаю, что избежать можно одним способом – перестать ввозить столь массовое количество мигрантов. Перестать, особенно из тех республик, которые являются совершенно чуждыми России по менталитету и по культуре. Слишком большого количества мигрантов ни Москва, ни Россия не может переварить. Это факты. Кстати, то, что мы видим на примере Западной Европы, это спланированное правительствами Евросоюза выращивание некой средней массы маргиналов, которой проще управлять, потому что эти люди, которые приезжают, допустим, из Азии, из Африки, они являются людьми совершенно чуждыми европейской культуре, смешиваются с европейцами. В результате у них появляются дети, которые являются не европейцами, не азиатами, вот непонятно чем, ими действительно проще управлять. Таким атомизированным обществом проще управлять. Кстати, еще Куденхове Калерги, который был основателем Паневропейского союза, это был австрийский аристократ, кстати, сам смешанной расы, сын японки и австрийского графа, он говорил, что мы собираемся для Европы сделать смешанную расу. И вот они ее делают. Действительно, эта программа реализовывается, это никакая не конспирология. Мигрантов возят правительственные транспортные средства. Более того, в Германию, например, на самолетах Бундесвера их завозит правительство. То есть это абсолютно искусственный проект создания этой средней расы. Более того, они очень часто живут на огромные социальные пособия в Европе. Вот, и просто оббирают простых европейских граждан.
Ну, у нас мигранты все-таки вынуждены работать и зарабатывать деньги, и видишь вот этих людей на улицах, которые работают, убирают, там, подметают дворы, которые обслуживают магазины, и понимаешь, что все-таки наши мигранты несколько отличаются от западноевропейских.
Да, друзья, вы путаете две вещи. Вы путаете вынужденных переселенцев, мигрантов, беженцев, которые покидают семьями, городами зону боевых действий и приезжают в Европу, она их принимает. У нас трудовые мигранты, основная масса – это трудовые мигранты. Они приезжают заработать на свадьбу, там, на какую-то жизнь. Они не везут сюда семьи, в большинстве случаев очень мало кто подает вид на жительство. Они в основном зарабатывают, уезжают, или на какое-то время приезжают сюда более долго. И еще у нас существует ведь программа переселения, которая позволяет не ассимилироваться мигрантам именно на территории Москвы и Московской области, хотя, безусловно, основная масса здесь находится, а переселяет другие регионы и дает более льготные условия, ускоренные, для того, чтобы мигрант получил право на работу. И даже ближайшие области рядом с Москвой, например, Липецкая, Калужская, они принимают мигрантов также, и мигранты с удовольствием пользуются этой практикой. Центральная часть России готова также принимать мигрантов, и там тоже они есть. Москва, в принципе, тот город, куда едут все. И азиатские страны, и страны Восточной Европы, и Кавказ, и наш же Кавказ, да, и сама Россия, как бы средняя часть переезжает сюда, в Москву, чтобы заработать. Это такой город. Это, может быть, некая особенность, да, мегаполиса, города федерального значения.
Я, к сожалению, не могу с вами согласиться, потому что в Европу едет огромная масса беженцев из вполне благополучных стран, где никакой войны нету, например, Марокко, Тунис и так далее. Вот они сейчас заселяют Испанию, а испанское правительство, и особенно, кстати, правительство Каталонии, которое является орудием глобалистов, оно активно ими заселяет испанские города. Это так, к примеру. Что касается наших мигрантов, то все-таки немалое количество мигрантов подает вид на жительство, вот как этот террорист из Петербурга, который я рассказывал, то есть он и получил гражданство, и был как бы ассимилирован. Таких случаев очень много. На самом деле Россия не может переварить такое огромное количество инокультурных мигрантов. Я повторяю, если русским будет хорошо, то всем народам будет хорошо. Но если русское ядро, православное ядро будет подорвано, то это будет означать катастрофу России.
У нас целый деревни, умирающие в центральной части России и дальше в Сибири, которые с удовольствием заселяются мигрантами и теми же гражданами Украины, Молдовы, и люди забирают целый колхоз, совхоз, там вот деревню, да, и сельским хозяйством с удовольствием занимаются, и тогда вот они переезжают целыми семьями и родственниками и поднимают нашу же страну.
Да, и если вот здесь из Украины вот уже, и Молдовы, то это лучше.
И здесь уже они, конечно, понимают, что они ассимилированы, их приняло государство, и они могут подавать вид на жительство и новую родину себе получают.
Хорошо, я напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения два общественных деятеля, Ольга Грекова и Игорь Друзь, люди неравнодушные, им тема миграции, мигрантов очень близка, поэтому они сегодня в нашей студии, и мы обсуждаем эту тему. Но в завершении разговора мне бы хотелось затронуть одну проблему. Но есть некая данность. Как она возникла, это для исследований, для диссертаций. Но она возникла. Мы вынуждены существовать в одном флаконе, что называется, с большим количеством мигрантов. Есть страна в мире, которая возникла благодаря миграции. Это Соединенные Штаты Америки. Там государственной идеологией стала политкорректность и толерантность. И жить в мире боролись, борются с любыми проявлениями ксенофобии, неприязни одних к другим. Ну, стараются, во всяком случае. В России все не так. Россия сегодня в зоне тяжелейшего экономического кризиса. Кризис этот, к сожалению, увеличивается. Мы это наблюдаем. Это бьет и по коренным жителям, и по мигрантам, не способствуя хорошему отношению друг с другом. Вот что необходимо сделать сегодня реально, чтобы как-то существовать в мире и в зоне толерантности и политкорректности?
Вы знаете, я не могу, во-первых, с вами, к сожалению, согласиться насчет США. Ведь и США не может переварить такого огромного количества мигрантов. Потому и пришел Трамп. Он пришел на волне борьбы
с массовой нелегальной
миграцией. Потому что в США, вот в России есть русское православное ядро, а в США есть англосаксонское, белое протестантское ядро. И если оно размывается, то ставится под угрозу безопасность США. Поэтому люди это поняли и избрали Трампа. То есть вообще во всех нормальных странах уже начинается борьба с этим искусственным, повторяю, совершенно искусственным переселением народов с разных мест. Я же говорю, что мне на самом деле жаль этих мигрантов в том числе, потому что у себя на родине они могли бы жить нормальной жизнью. А здесь они часто попадают в преступность, часто они попадают в алкоголизм, наркоманию и другие пороки. Для того, чтобы это все преодолеть, мне кажется, во-первых, нужно улучшать демографическую ситуацию, нужно поощрение русских и вообще всех российских семей многодетных, поощрение многодетности. Я считаю, кстати, что здесь не только экономические меры нужны. Здесь нужны и меры политические, информационные меры, потому что многодетная семья должна иметь высокий статус. А у нас получается наоборот, что эти семьи боятся служб социальной опеки, которая просто охотится за ними, иногда отбирает детей вместо того, чтобы помочь этой семье. Если семья это в сложной ситуации, значит, ей надо помочь. Они отбирают детей и обрекают их на сломанную жизнь, потому что ребенок, который не вырос в родной семье, он чаще всего заканчивает плохо. К сожалению. Вот это нужно улучшать. И кроме того, я думаю, стимулировать здоровую миграцию из ближнего зарубежья, которая нам близка. Это Украина, Беларусь.
Многодетные семьи – это тема отдельной передачи. А я бы хотела сказать и напомнить, что мы все-таки находимся на православном радио, и всегда религия, она была как средство духовного развития, и в том числе управления. Если, значит, наши священнослужители христианские направляют нас в правильном направлении, да, и стараются развить нас и говорить о любви к ближнему, то и муфтия тоже так же работает в этой сфере, работают с проектом 90-180, и христианские вот отцы духовные, и муфтият работает очень тесно, и те люди, которые ходят в храмы здесь, в Москве, именно мусульманские, также настроены очень положительно на то, чтобы ассимилировался мигрант здесь, чтобы не чувствовал себя каким-то ущербным или озлобленным. Это очень важно с точки зрения даже экстремистских.
Ну, Бог есть любовь, и в храмы ходят, конечно, православные, а они ходят в мечети. Но суть дела не в этом. Действительно, нам надо стараться договариваться, потому что путем конфронтации и каких-то столкновений мы из этой проблемы уже не сможем выйти.
Я думаю, что действительно воцерковление населения, приход в храмы может решить огромное количество проблем, прежде всего спасение души, конечно, но и эти демографические проблемы тоже. Потому что я вот замечаю, что только религиозные семьи сейчас, как правило, являются многодетными, ну, в большинстве случаев.
И межрелигиозное взаимодействие, безусловно, основных религий.
Что ж, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Игорь Друзь и Ольга Грекова. Темы, конечно, очень обширные, требующие, может быть, продолжения этого разговора. Но призываю всех все-таки к терпимости, к любви, к милосердию, потому что всегда есть люди, которые не вполне совпадают с твоими взглядами, но надо как-то стремиться жить в мире, находить точки соприкосновения. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания.
У этих Господь, вон он какой! Он-то и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. И меч полумесяцем над головой, и конь его мчит стрелой. А наш-то, гляди, сынок, а наш-то на ослике цок да цок, навстречу смерти своей. А у этих Господь, вон он какой, он-то и впрямь дарует покой, дарует, вкушает он вечный покой среди свистопляски мирской. На страсти мордасти махнув рукой, в позе лотоса он окружен тишиной, осиян пустотою святой. А наш-то, увы, сынок, а наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. А у этих Господь, ого-го какой! Он ты впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной давно под его пятой. Круг трона его веселой гульбой Эван Эвоя пляшет род людской, быть может, и мы с тобой. Но наш-то, но наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей. Навстречу со страшною смертью своей, навстречу со смертью твоей и моей. Не плачь, она не уйдет от него, никуда не спрятаться ей.